Привет, ультра юные и мультипожилые друзья. Ножня номер 12 на Eagle Steel One в эфире. Какой прекрасный август за окном, да? Дождя нет уже несколько часов, это чуть ли не бабье лето. Ладно, что моя фигня всякая. Тема сегодня вам уже известна. Всякая дичь, из которой можно делать ножи. Только не та дичь, как вот из обломков хром-ванадиевого рожкового ключа, из легендарного того самого неповторимого незаменимого тракторного клапана и ржавых гаек рождается неописуемой красоты Дамаск, который продает по 1200 рублей за клинок на всяких выставках. А речь будет про что-то более дикое, чем эти штуки. На примете в данной повестке у меня всего 4 пункта. Не самые крутые, но какие есть. Первый — это карбон. Второй — это обсидиан. Третий — титан. Четвертый — лютые композиты из стали и порошка карбида вольфрама. Итак, карбон. Я слышал, что этой штукой любят тюнинговать всякие ведра и громкие сюбары родом из префектур Хоккайдо или Владивостока. Я не очень хорошо разбираюсь в восточной географии, так что, если что, вы меня, пожалуйста, простите. Как сделать наиболее безвкусный нож? Ну, одна плашка из битбластового титана, а вторая из карбона фреймлок, ну и все. Все, погнали, супер, шедевр, вся инста кишит этим, класс, вау. Но есть лучик света. Например, это казак Игнатий Улин. На днях в канале была ссылка на материал «Космическая шашка» или что-то такое, название могу путать, но приблизительно так, вроде это было вчера. Сейчас послушайте немного технологии применения к карбону, как он вообще готовится, из чего он делается. Это будет такой спич наподобие лекции. Я просто вырезал из беседы свои вопросы и повторы одних и тех же терминов, так что осталось только самое нужное. Поехали.
Могу поделиться, да, там какие-то есть нюансы, секреты, которые, как говорится, каждый мастер при себе оставляет. Так, основное мог бы рассказать. Ну, там основное отличие – это именно сама технология. То есть материал-то тот же, в принципе, волокно, насыщенное углеродом, но технология сложная. Технология требует автоклава, технология называется преплик. То есть то волокно, которое уже на производстве пропитано компаундом, смолой, так называемой, и, соответственно, она полимеризуется, стекается между собой и другими слоями только в определенных условиях. Там нужно, чтобы была камера абсолютно без пыли, то есть формовочная камера. Вот. Соответственно, требуется сушка, соответственно, сама печка, вакуумный насос, и формовка происходит, причем со сложностью абсолютно вручную, слой за слоем выкладывается. И основной контроль состоит в том, чтобы не было воздуха между слоями. Абсолютно там. Вот одна пылинка даже, она вокруг себя образует небольшой пузырик. Вот. Соответственно, в этом месте будет критическая точка общего блока. Буквально одноразовая получается камера, то есть склеиваю все это целлофаном заново. Вот, абсолютно чистая, да. Но это в промышленных масштабах, конечно, в оборонке используется более так все усовершенствовать по технологии. Но у меня вот пока мощностей таких нет, чтобы следовать тем же инструкциям, тем же технологиям. Но не ущерб качеству, в принципе, тот материал, который я использую, он потенциал реализует 90%. То есть ущерб качеству совсем минимальный. Ну вот дело в том, что автоклав – это вот основное именно такое серьезное оборудование, которое требуется. Автоклав в среднем промышленный стоит не меньше 30 миллионов рублей. Это, как правило, на поточную, допустим, продукцию рассчитано. Те же самые детали в моноблоке, вот как в автомобилях спортивных, либо капсулы безопасности, самолетостроение. Вот, то есть там за один раз без стыков делается конструкция замкнутого сечения, которая по принципу яйца очень-очень прочная. Вот, то есть вот эти вот гоночные катера, там вот эта та же схема используется моноблока. И там как раз вот в большей степени используется технология препрега, технологии конструктивного карбона. Вот. А на самом деле этот материал можно с каждым разом все лучше и лучше использовать. Потенциал, вот, то, что вот я стараюсь его реализовать, это лишь 15% от общего потенциала. Потому что те материалы, которые сейчас на рынке, они позволяют супер композит делать. То есть не только карбона, а там с плетениями титановой нити, плетениями кевлара. То есть сам по себе карбон, он, естественно, как любой материал, имеет свои плюсы, свои минусы. То есть, в частности, кевлар, он, допустим, очень хорошо гасит удары, и он очень вязкий в этом смысле, почему как раз и бронежилет из кевлара делают. А карбон боится точечных ударов. А можно же совместить эти два волокна, вот, и сплетение вместе сделать, либо слоями это все перекрывать, делать композит такой. Вот. Ну и вот в этом основной, конечно, потенциал, то, что не все еще материалы, к сожалению, можно купить как гражданскому лицу, потому что это фактически стратегический материал. Можно сделать, не дай бог, там плащ, либо там защитную какую-то амуницию и быть совершенно неуязвимым от пуль и тому подобное. Поэтому эти технологии, они очень-очень совершенны, они очень интересны, но они придерживаются соответствующими структурами и не дают реализоваться в гражданской промышленности. Ну, то есть здесь основной плюс, это, в принципе, идея, это не я придумал, это вот Gold Steel, в принципе, подхватил эту идею еще давным-давно, они сделали серию легендарных ножей, самых-самых таких боевых, сделали точные копии из пластика с экволокном. Вот, то есть это АБС-пластик, он сам по себе достаточно прочный, они еще туда волокна стекла добавили. И он, по сути, очень прочный получился. И основной плюс в том, что он в законе абсолютно. То есть это пластик, соответственно, не является никоим образом холодным оружием, он достаточно прочный, но он все равно колкий. А карбон – это, соответственно, еще прочнее вариант. Как, допустим, да, вот в некоторых штатах запрещен нож вообще априори из карбона, именно потому что его очень сложно отследить, а тактические задачи он может выполнить не хуже обычного боевого стального ножа. Просто правильно использовать уметь, конечно, нужно. Вот. А что касается заточки, тот карбон, который я использую, который я могу себе позволить, он, конечно, не сравнится с высоколегированной сталью, вот, в частности, лезвие. Этим можно затащить и оргстекло, вот, как заключенные делают они, и бычки затачивают определенным образом, чтобы там скрыть вены, там, не дай бог, или кого-нибудь атаковать, и оргстекло режет тоже неплохо. Но оно колкое, да? А карбон, вот он, его можно наточить, он не колкий будет. И в зависимости от того давления, которое используется при формовке, плотность, соответственно, увеличивается этого материала. Вот. И плотность можно достичь достаточно серьезную. То есть режущие свойства у него тоже будут серьезные. Ну, самое главное, это именно зависит от классификации карбона. То, что гражданским лицам можно купить, это самый распространенный К3, а от К12 это уже классификация, которая могут приобрести, либо по спецзаказу, только такие вот стратегические какие-то оборонные предприятия. Тот абразив, который используется для керамики, для стекла, для твердых металлов, он подходит вполне, можно. Единственное, там вот один минус, то, что пыль карбона, она себя представляет такие микро-микро иголочки, то есть это хуже, чем стекловато, в разы. Вот, поэтому это все нужно точить обязательно с водой, чтобы это не летало нигде, в кожу не входило. Приняли рубку шашкой как отдельный вид спорта. Вот. И у меня основной, да, был упор именно на то, чтобы заменить вот этими, с использованием новых технологий, классические варианты шашки, чтобы она была легкой. И там, да, я как раз в пакете между слоев заформовывал, ну, или, как говорят, деламинировал инструментальное полотно толщиной миллиметр, и оно и гибкое, и этой толщины вполне достаточно, потому что она именно на себя берет само лезвие, само жало при работе, при перерезке или при рубке. А поначалу, да, на тех тестовых вариантах, которые я делал, там были такие моменты, да, я нашел ключ, как с этим бороться. Вот, опять-таки, это все приходит с опытом. Это чтобы избавиться от гальванической отпарины, это когда карбон с металлом, он не очень как бы дружит. А вот стекло с металлом в технологии припрыга очень хорошо держится. То есть адгезия в этом смысле гораздо выше. Вот. И между, соответственно, карбоном и металлом я уже стал прокладывать припрыг стекла и, соответственно, избежал вот этих вот ошибок, которые у меня были в предыдущих образцах, и отслоения вообще не было. То есть настолько крепко, потом это еще спекается. Там идет отрицательное давление, я его увеличил по возможности, по максимуму, до минус 10,5 атмосфер, что, в принципе, ну, даже слишком.
10,5,
да? Да, 6,5 обычно достаточно. Вот. Но для того, чтобы еще структура была еще плотнее, еще крепче, я увеличивал. Соответственно, у меня в одном миллиметре уже не 4 слоя плетения твил получалось, а 6-8, то есть в два раза практически плотность увеличилась.
Далее, пункт 2. Обсидиан. Да, может быть, и не вспомнили о нем никогда, но он попался одному из чатлан на выставке «Клинок» на глаза. И нагрянули воспоминания, мои личные. Знаете, сейчас сложно найти такую штуку, но если интересно, то поищите Терри Диерри «Лютые ацтеки», книженция называется. Краткий и общий экскурс в историю в виде комиксов с солидной долей иронии и черного юмора. Юморок этот, особенно после адаптивного перевода, можно оценивать по-разному. Но что точно о нем можно сказать, он помогает запоминать азы истории на раз. В школьные годы большинству учеников история кажется слишком нудной. Это нормально, изложение предмета реально не подстроено под возраст. Так вот, по книженции Терри Диерри мне запомнился обсидиан как материал для ритуальных ножей ацтек. Ацтеки — это ребята, которые на всякий случай баловались жертвоприношениями в количествах тысячи и больше, а не просто «давайте казним пару десяток человек». У них были пирамиды, не совсем такие, как в Египте. На вершине пирамиды был как раз какой-то безбашенный клерик, клирик, друид, шаман, как там оно называется. У него был нож из обсидиана, которым он вскрывал грудную клетку очередной же жертве солнцу, вынимал бьющееся сердце, подносил его на алтарь. Не хочу нагнетать, но тело жертв потом бросали вниз пирамиды. Многие пирамиды были почти черные от слоев запекшейся крови, которая въелась в известняк. Книжка очень увлекательная. Возможно, я успею найти FB2 формат и присобачу к этому аудио, но я бы не стал надеяться на это. На выставке был один мастер, Армен Арутюнян. Я ранее не знал, но обсидиан из Армении считается одним из наиболее крутых для ювелирных нужд, наиболее чистым. Связь с Арменом была крайне плохая, а временами откровенно херовая. Поэтому я перескажу то, о чем говорили. Итак, в Армении обсидиан зовется чертовым ногтем, но это никак не значится на самом изделии. То есть дурного знамения в том, что у вас нож из обсидиана или в том, что вам его подарили, ну совсем нет. Обсидиан прекрасно шлифуется, но контуры лезвий и бланки клинков делаются другим путем, не шлифовкой. Обсидиан неплохо раскалывается на плоские куски. А дальше нужно кусочек за кусочком, так сказать, ну не знаю как назвать, чешуйку за чешуйкой, точечными ударами откалывать. И образуется режущая кромка. За счет сколов получаем что-то вроде спусков, которые идут в ноль, образуют режущую кромку бритвенной остроты. И за счет этих же сколов режущая кромка ну никак не плейн, а сплошной серрейтер. На выставке, извиняюсь, на ивенте «Клинок» Армен Арутюнян в качестве теста давал порезать кожу таким ножом, и результаты были просто отличные. Конечно, многие сейчас зададутся двумя вопросами. Первый, сколько отрезов каната сделает этот нож на найфовке и как покажет себя материал лезвия. А второй, как его точить. Тест на канате, разумеется, таким ножом никто не проводил, ну или я просто не знаю об этом. Понятно, что жертвоприношение в наши дни вне закона, а значит, этот нож просто хороший подарок, которым в кабинете либо письма открывают, либо режут хамон на полосочки в моменты визитов старых добрых друзей. Ладно, третий пункт. Титан. Ну, из титана делают дайверские ножи. Я бы их назвал дайверские монтировки. Потому что титан вроде бы выше 40 роквеллов не калят. Ножи из него очень условно можно назвать ножами. Часто это чизель, односторонний спуск, то есть. Этот ракетный металл, грубо говоря, вдвое легче стали и вдвое тяжелее алюминия, широко используется в авиации и ракетостроении, абсолютно устойчив к коррозии, хотя на воздухе окисляется и приобретает красивый, почти благородный серый оттенок. Оксид титана защищает поверхность ножа от износа, царапин, подобно какому-то напылению. Хотя все это звучит как легенда. Из-за своей устойчивости к повреждениям он используется в бронепластинах. Не магнитится, благодаря чему инструменты из него используются саперами. Ну, тоже похоже на легенду, почему бы не использовать алюминий. Безусловно, титановые ножи довольно редкие и обладают рядом интересных качеств. Ну, легкие, не окисляются, легенды. Но как они режут? Титан для ножей калят до твердости приблизительно 40-47 роквеллов, в то время как инструментальные или самые рядовые стали, вроде АУС-8, закаливают до 58 роквеллов. Сейчас, наверное, кто-то из механов поперхнулся и скажет, что там побольше роквеллов в инструментальных сталях, а я не шарю, оно так и может быть, так что извините. Кроме того, титан очень вязкий металл, и его проблемно затачивать. Заточильным камнем постоянно тянется заусенец, из-за которого трудно получить идеально острую и трезвящую кромку. А если это и удастся сделать, то держаться она будет недолго. Тем не менее, из титана делают дайверские ножи, как мы и сказали. Небольшой вес, устойчивость к поперечным нагрузкам. Титановую пластину с большим трудом можно согнуть, но вряд ли она лопнет. А еще противостояние коррозии. В общем, да, мечта дайвера. При минусовой температуре у титана меньше шансов лопнуть, чем у стали. Хотя я не видел дайверов, которые работают в минусовой температуре. Но это не значит, что таких нет. Просто я о них не знаю. Есть еще один способ заставить титан резать. В США некоторые мастера используют для этого карбиды, которыми покрывают клинок полоской в несколько миллиметров по всей длине режущей кромки. Точится клинок, а точнее он даже неспешно правится, только с одной стороны. На выходе получается очень дорогое изделие, отрез которого обладает некой такой шероховатостью и сухостью. Под микроскопом режущая кромка такого ножа напоминает микропилу. По похожему принципу ножи из титана делали и в России. Итак, сейчас немного знаний от Алексея Кукина, основателя столичной ножевой мастерской. Правда, эти знания трехлетней давности. Наши мастера, в отличие от заокеанских коллег, не просто карбидизировали поверхность ножа, а использовали так называемое глубокое внедрение их в слой титана. В итоге карбиды проникали в слой титана на глубину 0,5 мм. Эту сложную процедуру проделывали в лаборатории при институте имени Бочвара. Спуски у ножа были симметричными, двухсторонними. Естественно, были и проблемы с правильной заточкой ножа с заусенцем на кромке. И хоть слой карбидов в 0,5 мм это большой показатель для титановых ножей, он все же рассчитан на небольшое количество затачиваний. А создание одного такого ножа обходилось в массу времени, усилий и денежных средств. В итоге это был лишь небольшой побочный эксперимент, и вскоре мы полностью вернулись к традиционным материалам. Итак, и четвертый тип – это сродни третьему. Просто потому, что метод нанесения карбидов на поверхность титана как раз сходен тому, что делают с порошком карбида вольфрама. Про вольфрам я знаю немного. В лампочках Ильича используется эта штука, но там чистый вольфрам, а не карбид. Есть некоторые данные, что карбиды вольфрама называют победитом и используют в сверлах по бетону, металлу, вибраниуму и прочих редкоземельных ископаемых материалах, о которых я ничего не знаю. Карбид вольфрама – один из самых твердых видов керамики. До 90 роквеллов он по твердости. Даже легендарную японскую высокоуглеродистую сталь CDP-189 после многоступенчатой термообработки закаливают до твердости около 65-69 роквеллов. А твердость алмаза, если что, это 100 роквеллов, но это не точно. Это очень, так сказать, выносливый материал, имеет высокую температуру плавления, мало подвержен окислению. Из него делают бронебойные снаряды и сердечники бронебойных пуль, режущие инструменты для металлообработки, ювелирное украшение или покрытие для дорогих часов. Их сложно поцарапать, и со временем они не теряют лоск недавно купленных часов, но у меня, если что, таких никогда не было. В чистом виде для изготовления ножей не используют. Его добавляют в виде порошка во время перековки заготовки. О том, как создаются ножи с повышенным содержанием карбида вольфрама, рассказал Владислав Матвеев, потомственный кузнец, будто бывают другие. Карбид вольфрама в том виде, который я использую, это серый порошок по размеру частиц, сопоставимый с обычной мукой. Лучше всего для работы с карбидом подходит пружинная сталь, такая как 65G или 60S2. Она перековывается в кузнице до получения 1500, а то и 3000 слоев. Но в отличие от создания дамаска или просто слоеной стали, заготовку при перековках на себя нужно покрывать слоем этого порошка. Тщательно перековав, повторяю процедуру до тех пор, пока карбид не будет распределен равномерно в металле. Этот материал правильнее будет называть композитом, ведь в нем и карбид, и сталь выполняют определенную отведенную роль. Карбид сам по себе дает хрупкость и в чистом виде мало подходит на роль материала для ножа. В сочетании с пружинной сталью и правильной термообработкой мы получаем довольно гибкий клинок, который при этом неплохо режет. Так, это конец цитаты. Механизм реза у таких ножей схож с резом титановых, которые описаны выше, но есть и различия. Из несущественных клинок подвержен коррозии, тяжелее титанового магнитится. Из весомых его можно точить хоть до самого обуха, но и заточка занимает больше времени по сравнению с обычным ножом. С этими материалами работает мало мастеров, и порой за их изделиями целая очередь. Так, фух, у меня уже одышка. Это была 12-я ножня. Так рано темнеет за окном, вы заметите. 12-я ножня дает плюс 12 к сумеречному зрению. Все, чтобы вы могли дольше гулять. Прослушивайте сами, отправляйте друзьям. Что ж, не кашляйте. Been abused to the smell of perfume. Get her out your head. Consume enough to swoon. Pop out the tongue, they lick my wounds. Throw a mixture gun. Find another glove to make them quack, keep you warm. Get another piece so that she can't turn you on. Make sure no so that the hot dog girl for you. Yeah, I'll buy you to touch you.